è della Dusa.
Здравствуйте, это «Что случилось?» — подкаст о новостях, которые долго остаются важными, который раз в неделю по четвергам посвящен одной теме и встрече с одним человеком, военным экспертом «Медузы», редактором отдела «Разбор» нашего издания Дмитрием Кузнецом. Привет!
Привет!
Мое имя Владислав Горин, я тут ассистирую, можно сказать, и о чем сегодня поговорим. Сперва обзор того, что на фронтах происходит, и тут традиционно. Курская область тоже, понятно. Поговорим также про Discord, как блокировка сервиса для групповых звонков геймеров повлияла на использование беспилотников в этой войне. Кстати, про беспилотник охотник тоже надо будет поговорить. Про Одессу поговорим, как она явно была целью РФ в начале вторжения, и какой сейчас есть по ней компромисс, не нарушается ли он. Я говорю про черноморские коммуникации, в которых заинтересованы обе стороны. В конце вопросы слушателей, включая ура-ура спонсорский вопрос. Кстати, про спонсорство и деньги. И на YouTube в канале подкаста «Медузы» можно его оформить и по ссылке в описании к этому эпизоду. Становитесь жертвователями нашего издания. Это важно. Очень об этом просим. Денег мало, без вашей помощи не выжить, а она помощь сокращается. Итак, про военные действия. Что, дорогой Дим, происходит в южной части вот этой зоны активных боевых действий, куда Российская Федерация пошла после захвата Угледара, какие новые топонимы мы со скорбью сейчас будем изучать. Великая Новоселка, Курахово, Селидово.
Как мы с тобой предполагали, в прошлом выпуске после захвата Угледара российские войска двинулись не в сторону Курахова, то есть на север от Угледара, а двинулись на запад, в сторону Великой Новоселки, это еще одна крепость ВСУ, в Южном Донбассе. Собственно, на этих крепостях украинская оборона в этом регионе держалась. После падения Угледара есть, очевидно, прореха в этой обороне. Войска, которые броняли Угледар, отошли как раз в сторону Курахова в северном направлении. Смогли там организовать устойчивую оборону, по крайней мере, никакого прорыва в северном направлении не получилось у российских войск. А, возможно, и не планировалось, потому что мы видим отчетливое движение вдоль дороги от Угледара на Великую Новоселку. Было захвачено село Золотая Нива как раз вот на этой дороге. И, предположительно, российские войска готовят операцию по охвату Великой Новоселки с запада, при том, что они продолжают наступать на этот райцентр с юга уже много месяцев. Просто хочу напомнить, что Великая Новоселка и район южнее ее – это один из главных районов, где происходило украинское контрнаступление в 2023 году. И там как раз ВСУ достигли наибольших успехов в этом контрнаступлении. И теперь все эти достижения, мало того, что могут быть утеряны, все населенные пункты, которые были заняты ВСУ, но и создается угроза самой Великой Новоселки, которая является, как я уже сказал, важной крепостью и важным позиционным районом на границе Донецкой и Запорожской областей. При этом российские войска продолжают атаки в общем направлении на Курахово с севера, со стороны Покровска и Селидова. Там давно есть неразрешенный исследователями вопрос. К востоку от Селидова находился большой такой карман, который доходил практически до окраин Донецка. В центре этого кармана находился укрепрайон ВСУ на высоте в районе села Невельское. И много месяцев российские войска не могли ничего сделать с этим укрепрайоном. И теперь, судя по конфигурации фронта и судя по доказанным видео продвижением российских войск, этот карман фактически находится в окружении. Мы несколько раз с тобой про это говорили. И предположительно, в этом кармане войск ВСУ уже нет некоторое время, но никаких подтверждений этому у нас тоже нет. Этот карман важен не только своей близостью к Донецку, и он использовался украинской артиллерией для нанесения ударов по западным районам Донецка. Он еще важен, поскольку украинские войска из него могли контролировать трассу Донецк-Покровск. Это самая удобная линия коммуникации в случае, если российские войска смогут ее в полной мере использовать безопасно. Это радикально должно усложнить ситуацию для украинских войск в Покровске. Но пока, как я уже сказал, никаких доказательств того, что ВСУ покинули этот карман, а российские войска его контролируют, нету. Есть несколько видео, как российские транспортные средства спокойно передвигаются по той самой дороге Донецк-Покровск. Раньше из-за дронов, прежде всего, проехать по ней было затруднительно. Это важная с оперативной точки зрения история. Думаю, что в ближайшее время мы получим ответы на все вопросы. И в случае, если российские войска смогут установить контроль над этой территорией устойчивой, это усложнит, как я уже сказал, задачу ВСУ по обороне Покровска, Селидова и Курахова, которая является важным хабом для украинской обороны в Южном Донбассе.
Традиционно рискну посоветовать зайти на «Медузу». Во-первых, вы в многочисленных материалах можете обнаружить карту боевых действий, которую наш отдел разбора составляет. Собственно, в описании к этому подкасту на «Медузе» будет ссылка. Кроме того, не так давно была сводка от отдела разбор, и там есть не интерактивные, но нарисованные отделом дизайна красивые карты, и про этот карман там, в частности, и сказано, и показано, как это выглядит. Про нахождение там ВСУ, как ты заметил, не очень пока понятно, но будем следить за тем, что там происходит. Ты знаешь, в вопросах слушателей был примерно такой, мол, вы же говорили про значение Угледара, а теперь он не так важен, как будто после того, как его российские войска захватили. Я помню, что ты в прошлый раз объяснял, что Угледар — это одна из крепостей, часть цепи обороны Украины, и нередко в подкасте объясняешь, что этих крепостей неконечное количество, ВСУ может создавать новые, война на истощение, вот такая позиционная война подразумевает именно медленное движение, и, как бы это странно ни звучало, война на истощение подразумевает истощение, а не прорывы и захваты. Но не мог бы ты ответить этому скептически настроенному слушателю, почему, когда мы говорим, конечно, преувеличивая немножко, да, наверное, по-журналистски, слишком фокусируясь на отдельных городах, тем не менее значимо, и это не значит, что утрата какого-то города для Украины приведет к падению, да, всей обороны, или наоборот, что она ничего не значит.
Ну, что-то среднее, значимость, особенно символическая, Угледара очевидна. Как я уже сказал, его захват создает для российских войск возможности для дальнейшего продвижения. Да, действительно, мы не видим, что захват Угледара привел к развалу украинской обороны в южной части Донбасса. И все основные события в этой битве очевидны еще впереди. Но Угледар раньше имел действительно стратегическое значение, я уже про это рассказывал. Во-первых, контролируя Угледар, украинские войска могли обстреливать железную дорогу, которая работала до 2014 года, из Донецка в Мариуполь. И российское командование, очевидно, хотело использовать эту железную дорогу для снабжения войск во всей южной части Украины, то есть в Запорожской области, возможно, в Херсонской, и рассматривало ее как важную альтернативу пути снабжения через Крым по понятным причинам. Ну и кроме того, Угледар прикрывал как раз весь район снабжения ВСУ в Курахово, в Покровске, в Селидово. Это были такие конечные станции, на которых сгружались эшелоны со снабжением для ВСУ в районе Донецка всего. И российское командование, очевидно, тоже в конце 2022 года, в 2023 году, предполагало, что через Угледар можно пробиться в этот район и снабжение ВСУ таким образом нарушить. В итоге Угледар тогда взять не удалось. И все эти стратегические проблемы были решены в итоге другим способом. Как мы знаем, российским войскам удалось пробиться в район Покровска, но не с юга, а с востока, со стороны Авдеевки. В 2022 году это казалось абсолютно невозможным. Но вот так повернулось, что с Угледаром ничего сделать не смогли в итоге, а через Авдеевку, преодолев значительный путь и пробив несколько линий обороны ВСУ, российские войска к Покровску подошли. И сейчас подходят к Курахово. А с железной дорогой вопрос решили радикально. Была построена новая железная дорога из Ростовской области до Волновахи и дальше до Мариуполя. То есть, насколько мы видели из репортажей российских, железная дорога начала действовать. И теперь командование имеет возможность поставлять грузы в Запорожскую область, минуя Крым. В этом смысле значение Угледара, очевидно, уменьшилось. Но он сыграл свою роль до конца. Нарушил планы российского командования. Нарушил план ведения войны таким, какой он был в конце 2022 года. Но, тем не менее, конечно, значение преуменьшать не стоит, особенно символическое, это тяжелое поражение для Украины.
Мы говорили про символическое значение в прошлый раз, и почему так долго не уходили из Угледара, как это могло быть связано с визитом президента Зеленского в Соединенные Штаты, про то, что, представляя план победы, странно уходить из одного из известных городов, которые стали известными, да, в результате этих боевых действий, этой войны. Отсылаю всех интересующихся, если вы пропустили, к предыдущему выпуску. Давай пойдем дальше по этой карте, сдвинемся на север, к Торецку. Пишут, на окраинах там российские силы. Что нужно знать про Торецк на этой неделе?
Они даже в центре, но в последние недели больше движения как раз на флангах, нежели в центре. То есть российские войска достигли района многоэтажной застройки Торецка. Там идут тяжелые бои за каждый дом. И если посмотреть на динамику продвижения вот по видео, которое у нас есть, буквально пару кварталов за последние недели российским войскам удалось пройти. Связано это с тем, что украинское командование перебросило в город и окрестности резервы крупные. Сейчас бригаду Нацгвардии Азов и другие силы. Но при этом российское наступление продолжается, особенно на флангах со стороны Нью-Йорка. Ранее захваченного российские войска достигли тоже окраин Торецка. в районе села Леонидовка такого. И также с противоположной стороны, с другого фланга российские войска, вот особенно в последние дни, продвигаются тоже к центру Торецка. Но очевидно, что там битва в разгаре, невозможно сейчас прогнозировать, насколько скоро она закончится. То есть очевидно, что российские войска нацелены на то, чтобы Торец захватить там, до конца года, по крайней мере. Все зависит от соотношения сил. Соотношение сил складывается из того, как каждый из командований решает вопрос размещения этих сил. Пока мы видим, что командование ВСУ намерено удерживать город и усиливать оборону. И это, в общем, предполагает, что легкого захвата Торецка не случится в ближайшее время. Самая странная история за последние недели, по крайней мере, точно, происходит сейчас на северском направлении. Такой немножко глухой угол, в котором происходило много, но выглядело это не так, как на Покровском направлении. Российские войска пытались, но не могли продвинуться к городу Северск, который находится к северу от Бахмута и Солидара. С одной стороны, очевидно, что выход к Северску и особенно захват не самого города, а высот, которые находятся к западу от него, выводят российские войска к агломерации Краматорска и Славянска. Ну, во-первых, Краматорск – административный центр, контролируемый Украиной и части Донбасса. А, во-вторых, это важный промышленный центр, там по-прежнему есть работающие, в том числе военные заводы. Ну и, наконец, это та территория, захват, который позволит Кремлю провозгласить победу. Ну, по крайней мере, в тех терминах, которые были заявлены Путиным ранее. Без захвата агломерации Краматорска и Славянска невозможно Кремлю говорить о том, что Донбасс возвращен России, или как там это все называется. При этом многие месяцы в районе Северска действовал примерно один и тот же состав войск с обеих сторон. Со стороны Лисичанска пытались атаковать части бывшей так называемой народной милиции ЛНР, которые вошли в состав вооруженных сил Российской Федерации. Они уперлись прямо у окраины Лисичанска в поселок Белогоровка. Тоже такое известное место наряду с Угледаром, может быть, не настолько громко звучало, хотя несколько эпизодов были очень громкие. И вот битва за эту Белогоровку продолжается уже ровно 2 года. То есть с того момента, как ВСУ освободили Белогоровку во время своего контрнаступления осенью 22 года, с тех пор продолжаются эти бои. Российское командование, в том числе Министерство обороны, несколько раз заявляло о том, что Белогоровка захвачена, но видео свидетельствует о том, что это не так. Часть поселка контролируется ВСУ, и, что самое важное, контролируются высоты, в том числе отвал мелового карьера, такой высокий холм, с которого просматривается вся местность вдоль Сичанска. Кроме того, также российское командование заявляло о захвате нескольких других населенных пунктов на этом направлении, и каждый раз это оказывалось либо полуправдой, либо совсем неправдой. При том, что в остальном российское командование довольно аккуратно, иногда прям даже совсем консервативно сообщает о захвате населенных пунктов. То есть, в отличие от других данных, которые Минобороны предоставляет об украинских потерях, например, или там, об уничтоженных самолетах, в этом плане российское командование пыталось соблюдать приличие. Вот, но на этом направлении как раз ситуация часто выглядела неприличной. То есть, объявляют о захвате Белогоровки. На следующий день мы видим российское же видео о том, как артиллерия обстреливает украинские позиции внутри Белогоровки. Отдельная история про то, что российские войска пытались наступать на Северск и со стороны Солидара и Бахмута. Там действовали тульские десантники, которые сейчас переброшены в Курскую область. И казалось бы, что на этом российское наступление и в связи с этим должно иссякнуть. Однако в последние дни было опубликовано несколько видео из довольно глубокого тыла ВСУ с российскими флагами на приметных зданиях в селах Верхнекаменская и Григоровка. При этом надо понимать, что это не просто относительно глубокий тыл ВСУ. В районе Верхнекаменского российские войска, судя по этому флагу, подошли почти к окраинам Северска, а в случае с Григоровкой вышли в тыл как раз украинским войскам, которые обороняют Белогоровку. И, в принципе, если это правда, вся эта история с этим продвижением, то можно сказать, что первая линия обороны ВСУ на этом направлении прорвана неожиданно, при том, что вроде бы не изменился состав действующих войск, даже в связи с отбытием тульских десантников в Курскую область, соотношение сил должно было ухудшиться для российской армии. И тут разгорелся неожиданный скандал. Небезызвестный канал «Рыбарь» сообщил про то, что флаги эти были установлены с дронов, потом были сфотографированы для отчета. Это привело к тому, что командование было дезинформировано о ситуации на фронте, то есть командование высокого уровня, которое обладает, допустим, правом использовать тяжелую артиллерию, и поэтому она не использовалась по украинским позициям, которые считались российскими. Ничего однозначно сказать про эту историю нельзя. Флаги не производят впечатления поставленных с дронов. Правда, у «Рыбы» там еще было объяснение, что, возможно, это какая-то разведгруппа пробралась в украинский тыл, эти флаги поставила. Ну, в общем, за этой ситуацией надо будет следить, для того, чтобы понять, что там происходит. Но все сообщения командования этого направления тоже не внушают никакого доверия. Что именно изображено на этом видео, прорыв или какая-то тайная установка флага, мы однозначно сказать не можем.
Давай поговорим еще, хотя тоже обсуждалось это в предыдущие разы, про выступ у реки Оскол, про Купянск, что нужно там знать о произошедшем, опять-таки, за неделю. И понятно, что война снова в своей ползучей фазе, и что-то приходится, во-первых, повторять, во-вторых, журналисты, чтобы не терять внимание аудитории, слушателей, читателей, зрителей, изобретают все время вот такие штампы или преувеличивают, что ли, придают большую эмоциональность некоторым событиям, часто изобретают некоторые процессы. На этой неделе, в эти дни можно прочитать было что-то вроде «Сафари на пехоту», «Охота на склады», снова, да, «Война против нефтебаз», прочие громкие названия. Де-факто, может быть, не очень много нового, но за этими изменениями тоже кажется важным следить, тем более, что мы встречаемся каждую неделю. Да, это все было лирическое отступление, давай придем к берегам реки Оскол.
Да, ну там придумывать нечего. Бои идут в селах, которые стоят на восточном берегу реки Оскол. И выход к реке является главной целью российского наступления, которое идет много месяцев. Сопровождается многочисленными сложностями, которые связаны с тем, что нету сети дорог, которая бы это наступление поддерживала. Так там получилось, что российская армия наступает с востока на запад к реке Оскол, которая течет с севера на юг. И все дороги как раз идут вдоль реки. Так устроена там дорожная сеть. Это создает многочисленные проблемы для российского наступления. В том числе и свидетельства о снабжении пешими группами на 7 километров под ударами дронов. И что это вот целые бригады снабжаются вот таким вот образом. Но, тем не менее, российские войска практически дошли до реки Оскол. И вот их отделяет села, которые на этом берегу стоят. Штурм начался этих сел. Но понятно, что в этих условиях, возможно, окончание этой битвы будет не быстрым. То есть, в отличие от какого-нибудь Покровского направления, где российская армия обладает большим количеством путей снабжения, таким образом может содержать очень крупную группировку, в районе Купинска с этим у российского командования есть проблемы. Самый главный вопрос, не приходится сомневаться, что российским войскам удастся выйти к Осколу. Возможно, они уже это сделали, просто мы пока не имеем подтверждений визуальных. То есть, есть сообщения о том, что в каких-то местах российские подразделения дошли до реки. Вопрос, что будет дальше после этого. Ну, понятно, что ситуация для ВСУ усложнится, потому что они не смогут больше контролировать эти дороги, которые шли вдоль Оскола, и можно было перебрасывать подкрепление и снабжение в восточную часть Купинска, в Купинск-Узловой. Сам город разделен рекой на две части. Можно было по восточному берегу, по нормальной дороге перебрасывать подкрепление и снабжать эту группировку. А после того, как российские войска эту дорогу перережут, у украинских войск в Купинске, очевидно, возникнут проблемы, потому что мосты через Оскол в Купинске давно разбомблены, там периодически наводятся понтонные переправы, их российская авиация и ракетные войска периодически уничтожают. То есть каждую неделю публикуется несколько видео с ударами по этим переправам. В общем, после того, как российские войска достигнут Оскола, вероятно, российское командование попробует организовать новое наступление на Купинск, на этот раз уже с трех сторон. Если раньше атаковали с востока и с севера, то теперь еще и с юга смогут вдоль реки попробуют атаковать. Ну и, собственно говоря, захват Купинска, по крайней мере, его восточной части, как раз решает проблему коммуникаций для российской армии, поскольку этот город и является главным хабом транспортным во всем этом районе. Но мы наблюдаем это ползучее наступление с зимы 22-го года. Думаю, еще долго до решающих боев за этот район дело не дойдет.
Есть один небольшой эпизод, который, не знаю, заслуживает ли большого внимания, но мне кажется любопытным его обсудить. Он произошел в отчетную неделю. Хочу позволить себе заострить на нем внимание. Про Волчанск я говорю и про взятие агрегатного завода. Ты как-то объяснял про сложную мозаичную структуру позиций там, про то, что там шли городские бои. И вот мы видели, опять же, да, в территории у реки, как российское командование, ну, закрашивает, что ли, карту, чтобы она выглядела по ровнее на их генштабовских планах. Вот такое впечатление от этой небольшой операции. Несоразмерные усилия были потрачены на не очень нужный объект, как мне показалось. Привлекает ли твое внимание этот эпизод?
Я бы по-другому, наверное, объяснил. Это река Волчья, которая делит Волчанск на две части. Российские войска в первые же дни своего наступления в мае на севере Харьковской области дошли до центра Волчанска и попытались даже форсировать реку с тем, чтобы развивать свое наступление дальше. Но ВСУ удалось удержать плацдарм на северном берегу реки Волчья, как раз вокруг этого агрегатного завода. Там располагались переправы, которые позволяли украинскому командованию перебрасывать войска на северный берег и продолжать те самые уличные бои в центре Волчанска. Именно таким образом, обладая этими переправами и перебрасывая постоянно подкрепление и снабжение, ВСУ удалось остановить российские войска в Волчанске, ну и фактически завершить таким образом российскую наступательную операцию. Это потребовало привлечения значительных сил со стороны Украины. что, конечно, не способствовало обороне на других направлениях. Вот. Но, тем не менее, это российское наступление, которое, очевидно, имело какие-то далеко идущие цели, например, перерезание коммуникаций к тому же самому Купинску, про которое мы говорили, что могло резко изменить ситуацию на востоке Харьковской области и на севере Донецкой и Луганской областей. Но это наступление было остановлено именно за счет этого плацдарма, который удавалось снабжать все это время. И российские попытки захватить капитальные здания на берегу Волчьей имеют целью прервать снабжение этого плацдарма и, наконец-то, его ликвидировать. Поэтому смысл там, конечно, есть, если считать, что вообще есть смысл в этой Харьковской операции российской армии. За все время внятный какой-то смысл обнаружить не удалось. Кроме того, что российские войска, как я уже сказал, отвлекли украинские резервы. Но послезнание позволяет нам сказать, что недостаточно отвлекли. И Украина, в свою очередь, провела собственную операцию через границу в Курской области. Смысл, который тоже немножко ускользает, но тем не менее. Если российское командование не планирует эвакуировать войска с севера Харьковской области, то, очевидно, в какой-то момент эту операцию нужно будет активизировать. Для этого необходимо занять этот плацдарм на северном берегу реки Волчья в Волчанске, попытаться форсировать реку в самом городе или в окрестностях и попытаться продвинуться дальше. Иначе смысл всей этой операции и до того не вполне ясный, станет еще менее очевидным, и, в принципе, возникнет вопрос, стоит ли значительное количество войск, несколько тысяч человек, продолжать использовать в этих изнуряющих городских боях без какой-то цели.
Курская область, опять же, третий раз, кажется, повторяю эту формулу, что произошло там за последние дни, что стоило бы внимания слушателей, и что выходит за пределы формулы в Курской области, и ВСУ наступают, и армия Российской Федерации наступает.
Ну, так есть. У российской армии получается несколько успешнее в последнюю неделю, по крайней мере. Украинское наступление через границу в направлении райцентра Глушково было остановлено примерно в 5 километрах от границы. Напомню, что это наступление было ответом на начало российского контрнаступления в Курской области. Это наступление позволило оттянуть часть войск, которые были назначены как раз для этого большого российского контрнаступления. Их удалось оттянуть под Глушково, где они находятся в обороне. И это, очевидно, позволило замедлить это российское контрнаступление. Но при этом дальнейшего продвижения украинских войск в направлении Глушково практически нет. Бои идут около села Веселое. За последние там, дни ВСУ удалось пробиться восточнее Веселого и даже выйти в тыл российским войскам, но при этом само это село российские войска продолжают контролировать, непосредственной угрозы Глушкова нету, и создается впечатление, что тех войск, которые российское командование в этот район перебросило, достаточно для того, чтобы держать оборону. При этом, после того, как российское контрнаступление остановилось несколько недель назад, сейчас можно сказать, что оно возобновилось, и на все новых направлениях российские войска пытаются выдавить ВСУ с ранее занятых территорий. При этом направление главных ударов сохраняется, российские войска пытаются вдоль границы отсечь всю группировку ВСУ в Курской области. То есть до достижения этой цели еще очень далеко, очевидно. Не факт, что она вообще будет достигнута, но само это давление создает для ВСУ такую ситуацию, что нужно принимать решение о том, где находится та линия обороны, которую можно удерживать тем составом войск, которые там есть. Очевидно, что часть ранее занятых районов придется эвакуировать с тем, чтобы организовать оборону вокруг Суджи. Это еще вполне возможно. И, наверное, это и будет являться целью украинского командования создание устойчивого плацдарма в Курской области, который можно оборонять, не используя дополнительные резервы.
Ну да, где-то вчера или сегодня было сообщение в западной прессе, мол, Украина в Курской области может месяцы оставаться. Но тут вопрос, да, на какой территории? Это Суджи и окрестности или большая территория, во-первых? А во-вторых, какими силами и сколько территорий, скажем, Донбасса будет за это время утрачено в результате этого странного обмена? Ценно тебе это замечание западных коллег про месяцы?
Ну, я думаю, что это вполне возможно без использования дополнительных сил с российской стороны. В Курскую область уже переброшены значительные резервы, в том числе тех войск, которые принято называть элитными, то есть это десантные подразделения и подразделения морской пехоты, и разнообразные силы спецназа. В общем, без увеличения этой группировки у Украины есть шансы долго удерживать плацдарм в Курской области. Но, мне кажется, вряд ли в том виде, в котором он есть сейчас. То есть, есть какие-то оставшиеся от активной фазы украинского наступления артефакты, там, не знаю, какие-то длинные кишки, вытянутые в сторону дороги Льгов-Рыльск, на которую эту дорогу пытались украинские войска выйти летом. Тратить войска на удержание этого странного по конфигурации фронта смысла не имеет, особенно в условиях атак российских войск на разных направлениях и в условиях массированного использования авиации по украинским тылам и по фронту. Поэтому, да, наверное, удерживать территорию в Курской области с политическими целями ВСУ может довольно долго, если там не изменится принципиальная ситуация, если Кремль не прикажет во что бы то ни стало этот плацдарм ликвидировать, что потребует переброски войск с того же Донбасса, чего раньше, очевидно, Кремль пытался избежать. Цель удержания какой-то территории в Курской области для ВСУ в нынешних условиях вполне реалистичная, но, наверное, придется принимать какие-то решения о том, чтобы изменить конфигурацию фронта и сделать ее более пригодной для обороны.
Обсудим Дискорд. Прочту по Медузе про этот сервис голосовых чатов и стримов. 8 октября Дискорд заблокировали в России. В Роскомнадзоре пояснили, что доступ к Дискорд был ограничен из-за нарушений требований законодательства, которые необходимы для предотвращения использования мессенджеров в террористических и экстремистских целях, вербовки граждан, продажи наркотиков и в связи с размещением противоправной информации. В ведомстве также заявили, что направили мессенджеру требование удалить запрещенный контент, но некоторые материалы остаются доступными. Кроме того, Дискорд проигнорировал решение суда о штрафе за неудаление. Авторы Z-каналов и российские военкоры раскритиковали это решение о блокировке мессенджера. Они обращают внимание, что Дискорд используется российскими войсками для боевого управления и пишут, что из-за блокировки часть командных пунктов и штабов может остаться без трансляции, из беспилотников, а никакой альтернативы мессенджеру нет. Напомнишь, как при помощи гражданского сервиса для геймеров операторы управляют боевыми дронами?
В отличие от Телеграма, польза которого на фронте на самом деле может быть слегка преувеличена, польза для российских войск, Дискорд действительно используется на всех командных уровнях, используется как ВСУ, так и российской армией. Главная функция Дискорда, которая используется в этой войне, это трансляция с экрана, в данном случае с экрана планшета, который используется для управления дронов. Если посмотреть на любое видео из командного пункта, которое периодически публикуется из российской стороны и из украинской, будут видны плазмы многочисленные, на которые выводится трансляция с дронов. И штабные работники, начиная с уровня роты и вплоть до командования соединений, часто занимаются микроменеджментом. То есть на картинку с дронов выводится штурмовая группа, например, самая частая история. И по рации, практически как в видеоигре, штабной работник управляет этой штурмовой группой. То есть говорит, поверните налево, там за домом будет позиция противника, нанесите по ней там удар из гранатомета. Также там вызываются на поддержку этой штурмовой группы дроны, которые сбрасывают гранаты. Вот так вот выглядит микроменеджмент при управлении боем. Понятно, что таких технических решений есть как плюсы, есть и минусы, как у любого микроменеджмента. Не факт, что меньше инициативы – это хорошо для управления войсками, но основной плюс – то, что тренировка штурмовиков требует меньше времени при такой системе управления. В общем, преувеличить значение Дискорда для управления войсками невозможно, как с той, так и с другой стороны. И решение действительно кажется странным. При этом всегда, конечно, существовали опасения в связи с тем, что компания не российская, что она может сливать данные тех же самых военных, в том числе в режиме реального времени украинской разведки. Вот. Ну, никаких фактов таких сливов неизвестно. Понятно, что блокировка Дискорда в моменте осложнила работу российских штабов. Оценить масштаб проблемы довольно тяжело. Нам известно только из перепева российских военкоров все эти проблемы. Но вроде бы с помощью VPN российские штабы эту проблему решают.
Не знаю, что тут добавить. Рассуждать о том, что вот какое российское государство вроде на словах говорит, что воюет, а на самом деле даже с опытом Телеграма и прочего не может учесть простые нужды фронта. Это какой-то бессмысленный пафос. Мне кажется, по существу мы все обсудили. Давай пойдем дальше. Про один беспилотник хочется с тобой поговорить. Огромный самолет, если смотреть на фотографию. Ну, хорошо, нет, не огромный самолет, но огромный беспилотник. Похожий на то, что мы с детства, из 90-х, видели, как самолет с технологией стелс. Такая специфическая форма. Это решение там, собственно, и применяется. Называется он «Охотник». Был на днях сбит. Украина вывезла обломки для изучения. Он, как пишут, разрабатывался вместе с самолетом последнего поколения российским Су-57. Поэтому особенно интересно, из чего сделан сложный, дорогой, многоразовый, относительно новый, на фронте применялся, наносил удары, при том, что есть три, уже два, получается, образца, пишут, что и ВСУ могли сбить, и дружественный огонь, и самая моя любимая верноподданническая версия, что разработка новая, испытывался в боевых условиях, случились проблемы с электроникой, электронные мозги вышли из строя, и Российская Федерация по инструкции, чтобы не достался врагу, сбила его, дескать, наша инновация не должна оказаться в руках украинцев и Запада, с которым, безусловно, Российская Федерация в пропагандистском дискурсе воюет. Есть тебе что сказать про охотника?
Ну, как ни странно, последняя версия наиболее правдоподобная. Есть видео с моментом сбития. Довольно очевидно, что российский истребитель сбил этот беспилотник. Наибольшие вопросы вызывает то, что это произошло на относительно небольшой высоте и над территорией, которая контролируется Украиной, что вызывает вопросы уже к состоянию украинского ПВО. Причем это район города Константиновка, недалеко от линии фронта в Часовом Яре, где, в общем, была сильная группировка ПВО, раньше, по крайней мере. В общем, довольно странная история. Ну, на самом деле, главное, что нужно знать, то, что по-прежнему этот беспилотник и его связка с Су-57 и, как утверждается, управление пилотом с Су-57, этим самым большим ударным беспилотником «Охотник», все это, конечно, пока эксперименты. И все, что мы видим, это испытания. Вот это не попытки принести на фронт технологию, которая изменит ход войны. Это все испытательное применение. Конечно, вызывает вопросы сам факт сбития, как я уже сказал, место, в котором это произошло. Но делать из этого какие-то далеко идущие выводы невозможно. Именно из-за экспериментального характера применения этого беспилотника.
Ну, отметим, опять же, дежурно, что война — это поле эксперимента, это полигон. В реальных условиях действительно проверяется техника с точки зрения самых разных своих характеристик. И все так делают, и, очевидно, Российская Федерация тоже. Про Одессу еще хочется поговорить. Была новость, которая заставляет, мне кажется, поговорить про этот город. Как-то Мутёсов пел, город лежал обжигаемый боем, да, у Черного моря. Вооруженные силы РФ вечером 7 октября нанесли ракетный удар по Одессе. Об этом сообщил начальник Одесской областной военной администрации Олег Кипер. По его словам, российские войска атаковали город баллистическими ракетами. Целью российских войск, по словам Кипера, стала портовая инфраструктура Одессы. Баллистическая ракета попала в гражданское судно под флагом Палау. Погиб 60-летний украинец. Он работал в компании, которая обрабатывала грузы. Ранения получили 5 иностранных граждан. Кипер заявил, что российские войска пытаются сорвать работу украинского зернового коридора. За последние дни это вторая атака на гражданское судно. В ночь на 6 октября под удар попал сухогруз. Тогда никто не пострадал. Это я прочитал заметку в «Медузе», и я бы сформулировал следующим образом. Почему интересно про Одессу? Ее, очевидно, собирались захватить в 2022 году, когда по плану российского командования, политического руководства, казалось, что это будет легкой прогулкой, что-то вроде крымской спецоперации. Захватить не смогли, уже вряд ли смогут. И по суше далеко, тяжело, и про морской десант говорить нечего. Нет такого флота у России даже сейчас на Черном море. Не знаю, есть ли в каком-то другом море. При этом Одесский порт и вообще Черноморье — это пространство компромисса между воюющими сторонами, потому что морские коммуникации важны обеим. Война там, по мнению каждой из сторон, ну, видимо, повредит ей больше, чем противнику. А вот удар по порту и судну — это изменение этой установки, этого статуса кво?
Ну нет, принципиального изменения нет. Россия с момента снятия морской блокады с украинских портов наносила по ним удары регулярно, в том числе по гражданской портовой инфраструктуре, в том числе несколько раз под огонь попадали гражданские суда. В этом смысле изменений нет. И пока мы не увидим атаки на суда в нейтральных водах, массированные атаки, можно сказать, что компромисс по-прежнему сохраняется. И, в общем, никаких предпосылок к тому, чтобы этот компромисс был нарушен, пока не видно. Тому есть много объяснений. Ну, во-первых, действительно, как ты правильно сказал, потери в случае развязывания морской войны на Черном море для обеих сторон будут, очевидно, выше, чем приобретения. Во-вторых, важна позиция Турции как основной и, можно сказать, даже контролирующей вход в Черное море державы в данном случае. Очевидно, что Турция не заинтересована в том, чтобы черноморское судоходство было нарушено. И к позициям Турции по многим причинам обе стороны прислушиваются. Ну и третье, что можно сказать, в принципе, война против гражданского судоходства по моральному воздействию, может быть, не близко к использованию ядерного оружия, но это табу с репутационной точки зрения. Поэтому, при том, что обе стороны имеют возможности для того, чтобы, по крайней мере, попробовать установить морскую блокаду и прервать гражданское судоходство, весьма важное с экономической точки зрения для противника, они этого не делают. Ну, достаточно сказать, что понятно, насколько важен вывоз зерна морским путем для Украины, но также стоит помнить, что значительная часть нефти и нефтепродуктов, которые экспортируются из России, выводятся из черноморских портов тоже морским путем. Что касается самой Одессы, нужно помнить, что та группировка морской пехоты, которая, вероятно, была предназначена для высадки на Черноморское побережье в районе Одессы, а потом была перебазирована на Азовское море, это была вспомогательная группировка. И, конечно, российские войска собирались выйти к Одессе по суше, но не смогли захватить Николаев, не смогли форсировать Южный Буг, ну и, собственно, зайти на территорию Одесской области. А теперь это еще более смутная перспектива, даже в случае больших успехов российской армии на остальных участках фронта. Крайне сомнительно, что в ближайшие месяцы, годы или вообще, когда бы то ни было, российские войска смогут снова форсировать Днепр, создать на его западном берегу устойчивый плацдарм и потом с этого плацдарма развивать наступление в направлении Одессы. Поэтому, да, вероятно, Одессе ничего не угрожает, равно как и морскому судоходству. По крайней мере, не следует ожидать массированных ударов российской армии по судам, особенно в нейтральных водах.
Когда ты видишь, что российская сторона тратит баллистические ракеты на Одессу, на портовую инфраструктуру, о чем тебе это говорит? Это часть той же тактики, что обстрелы, не знаю, Львова, чего-то далекого от войны, но необходимого в понимании российского командования для общего истощения Украины, для подрыва ее экономики?
Каждый раз надо разбирать цели, что сделать затруднительно, поскольку не всегда ракеты попадают туда, куда они были нацелены. Ну да, в целом можно сказать, что есть гражданская инфраструктура, удары по которой могут истощить экономику и наряду с другими факторами подорвать волю общества к сопротивлению. Ну то есть другие факторы имеются в виду поражение на фронте. Мало примеров в мировой истории, когда удары по гражданской инфраструктуре сами по себе приводили к истощению общества и к нежеланию общества воевать. Даже есть масса контрпримеров. Но наряду с другими факторами, да, возможно, такие удары могут повлиять. Ну и второе – это военная инфраструктура и все, что может быть связано с попытками Украины возродить военную промышленность. Очевидно, что такие попытки есть, и в том числе и успешные. И российское командование пытается этому что-то противопоставить. Но понятно, что, по крайней мере, до сих пор ни возможности разведки, ни, собственно говоря, располагаемая мощность залпа этих самых ракет не позволяла полностью пресечь попытки Украины производить оружие. Но в целом все эти удары направлены на эти две цели. То есть первое – истощить экономику общества, а второе – помешать Украине в производстве вооружений.
Переходим к вопросам слушателей. Кстати, оставляйте их под специально закрепленным комментарием на YouTube. Канал называется «Подкасты Медузы». Для будущего выпуска я их возьму. Жаль, что не все, но все не представляется возможным. Первый вопрос. Орионы и форпосты Россия вдруг начала применять под Курском. При этом некоторые военные аналитики уже давно говорят, что эти средневысотники могут серьезно переломить ход войны, если их наделать много и максимально дешево, ибо они летают выше зоны поражения стингеров, и до них достать можно только через что-то вроде Бука, каждая ракета которого в десятки раз дороже самого беспилотника. И при этом США больше не производят аналог Бука ракет средней дальности. То есть эти поршневые движки с крыльями, что получается, неуязвимы для ВСУ? Вопрос. Учитывая все вышесказанное, ожидаете ли вы увеличения производства и применения этих средневысотников в 2025-м, особенно учитывая внезапное увеличение расходов на военку со слива? Не знаю, какой слив, это, видимо, имеется в виду бюджет. Если да, действительно ли эти безнаказанные БПЛА способны переломить ход войны, если, скажем, на каждый подвесит ретранслятор и по 20 FPV с другими боеприпасами могут быть проблемы? И если да, то что Украине нужно готовить, чтобы им противодействовать? Их можно задешево сбить с авиапушек F-16? Да, но тогда и сами F-16 собьют на линии фронта на высоте 6-7 километров. Большой вопрос с ответами на него, но по большому счету вопрос о чудо-оружии получается.
Ну, пока все, что мы наблюдали на этой войне, говорит нам совершенно обратное. Что эти ударные беспилотники, которые были представлены с обеих сторон, и как раз со стороны Украины намного более широко в начале войны. В данном случае речь идет про Байрактары знаменитые. Вот все, что мы видели на этой войне, говорит о том, что они наиболее уязвимое авиационное средство. Только визуально подтвержденных потерь Байрактаров 24 штуки, Орионов 7 штук и один форпост до кучи. Но в основном то, что с российской стороны их не так много, связано именно с тем, что их просто не так много в войсках и не так много они использовались. Но да, при наличии у противника сколько-нибудь живой войсковой ПВО, не только буков, но и там стрел и все, что можно назвать войсковой ПВО, все эти медленно летающие крупные беспилотники нежилицы над линией фронта. Все, что можно предположить, почему в последнее время действительно в Курской и Сумской области российские войска стали довольно часто использовать разные типы этих ударных беспилотников, это может быть связано с деградацией украинского ПВО, которая подверглась массированным ударам еще в начале операции ВСУ в Курской области. Вот мы видели много видео, опубликованных российским Министерством обороны с поражением, в том числе средств войскового ПВО. Но я не думаю, что в принципе существует какой-то тип оружия, который может переломить ход войны. И последнее, на что бы я подумал в этом качестве, это как раз ударные беспилотники такого типа.
Следующий вопрос. Начинается он с комментария. Только что послушал выпуск и услышал, что спонсорских вопросов нет. Ну вот я есть спонсор. Повторяю свой внеконкурсный вопрос с прошлой недели. Так, дорогой Антон, я думал, что я проглядел ваш вопрос, когда прочитал этот комментарий. Но кажется, это все-таки YouTube. Ну хорошо, пусть ответственность будет на мне. Буду следить тщательно. И у нас действительно спонсоры вне конкурса. Так что вы как благодетель проходите без отбора со своим вопросом. Вот он. Часто читаю мнение, что именно намерение Украины вступить в НАТО побудило Россию и на аннексию Крыма, и на полноценную войну. Можете пояснить, почему вступление Украины в альянс рассматривается Россией как серьезная или даже смертельная угроза, какие военные или геополитические перспективы, возможности это открывает перед НАТО или закрывает перед Россией? Спрашиваю не с целью оправдать агрессию, а просто понять мышление, которое к ней отчасти привело.
На самом деле, очень хороший вопрос, и можно было и на конкурс его пропустить. Думаю, что на него можно ответить коротко. С точки зрения России, республики бывшего СССР, может быть, за вычетом балтийских государств, являются российской сферой влияния. Естественно, присоединение их к оборонительному блоку, противостоящему России, воспринимается как потеря этих государств и выход их из зоны влияния России. Думаю, что не нужно выдумывать никаких других формулировок. Это так. Понятно, что на этот вопрос можно смотреть с двух сторон. Если смотреть на него из Кремля, то существование зон влияния, на которые Россия претендует, это вполне легитимная вещь. Если смотреть на это из самих этих государств или с Запада, понятно, что России, начиная с распада СССР, в самом существовании этих зон влияния, на которые Россия может какие-то иметь эксклюзивные права, отказано. Вот такая коллизия, которая нас привела туда, где мы сейчас находимся.
Последний вопрос. Такое часто спрашивают. Понятное чувство. Не удержусь от него. Уважаемый Дмитрий Владислав, сердце болит за Украину. Каждый уничтоженный и захваченный украинский городок или село отзываются новой болью. Из рассказанного Дмитрием создается ощущение, что российская армия может и дальше неодолимо развивать свое наступление. Людей хватает, новые тактики освоили. Я не услышал в словах Дмитрия ничего обнадеживающего. Так как, на мой взгляд, остановка боевых действий и начало мирных переговоров сейчас маловероятны, хочу задать прямой вопрос. Есть ли хоть малое надежда, что наступление российской армии в ближайшие месяцы может захлебнуться, выдохнуться, что фронт хотя бы на какое-то время замрет, ведь нельзя же бесконечно устилать тысячами трупов каждый квадратный километр украинской земли. Если предположить, что остановки боевых действий не произойдет в 2025-2026 годах, а западная помощь Украине существенно сократится, есть ли у Дмитрия какое-то внутреннее ощущение, сколь долго еще путинской России достанет сил и запасов советской техники, чтобы продвигаться вперед, стачивая зубы об оборонные рубежи ЗСУ? На каком рубеже это продвижение может остановиться по причине исчерпания сил и средств? Михаил, Москва.
Короткий ответ. В ближайшее время, ближайшие, может быть, месяцы, это наступление вряд ли выдохнется, просто потому что за это время не успеет измениться баланс сил в достаточной степени. При этом само по себе изменение баланса и соотношения сил не является чем-то невозможным. Мы это уже видели по ходу этой войны несколько раз. Самая известная, конечно, история – это осень 22 года, объявление мобилизации в тот момент, когда российские войска испытывали дефицит всего, включая волю к продолжению войны. Но, тем не менее, Кремлю эту ситуацию удалось отчасти, по крайней мере, исправить. Но при этом Кремлю не удалось сделать так, чтобы российская армия имела подавляющее преимущество над украинской. Вполне вероятно, что это ползучее наступление продолжится в ближайшие месяцы. При этом также сомнительно, что баланс сил изменится в пользу российской армии настолько радикально и драматически, что это приведет к полному разрушению украинской обороны. Мы уже много раз обсуждали, что нужно для того, чтобы баланс сил изменился в пользу Украины. Совершенно очевидно, что требуется продолжение мобилизации, по крайней мере, теми темпами, которые сейчас заявляются. Напомню, что речь идет про 30 тысяч мобилизованных ежемесячно. Требуется формирование новых соединений из этих мобилизованных. Естественно, это формирование потребует многомесячной подготовки, потребует поставок оружия Запада в том числе, ну и активизации, насколько это возможно, украинской оборонной промышленности. Задача выглядит как нерешаемая, но эта война нам несколько раз уже показывала, что те задачи, которые кажутся нерешаемыми, на самом деле вполне могут быть решены. Это приведет к изменению хода войны и курса, по которому она идет.
Так, ты ответил Михаилу из Москвы. Спасибо тебе большое, Дим, за то, что снова пришел и, как и предыдущей неделе, в четверг рассказывал о событиях российско-украинской войны. Это был главный редактор отдела «Разбор Медузы» и наш военный эксперт Дмитрий Кузнец.
Спасибо, пока.
В одном из комментариев было про то, что я напоминаю о деньгах. Я там обстоятельно объяснял, что у «Медузы с деньгами», почему важна ваша помощь. И ответ был такой, типа, по четвергам не подаю, не выпрашивайте. Ну, какая-то пакость еще там была, да, приписана. А мне не стыдно просить о поддержке. Я считаю, что не может быть стыдно, если ты занимаешься чем-то достойным и обращаешься к единомышленникам. Моя искренняя благодарность тем, кто уже отозвался, кто оформил пожертвование. Тем более, если оно ежемесячное, тем паче, если оно от 15 евро и выше. Спасибо огромное за доверие, за то, что делитесь с нами выраженным в деньгах результатом своего труда. Лайки, комментарии, подписки — это тоже важно. Нажимайте эти кнопки, пишите отзывы, если слушаете выпуск не на «Медузе» или не в «Телеграме». Советуйте наш подкаст близким и родным, но аккуратно, если вы в Российской Федерации, точно не в соцсетях, ссылки публиковать надо. «Медуза» в РФ объявлена нежелательной организацией. Это был подкаст «Что случилось?», о событиях войны, еженедельный выпуск, вообще-то новостного подкаста, посвященного тем событиям, которые долго остаются важными. Всего доброго и до встречи.